воспоминания, вечная классика и неповторимый юмор народного артиста СССР Евгения Яковлевича Весника.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Я начинаю очередную очень волнительную для себя работу. Она называется «Голубая книга» Михаила Михайловича Зощенко. Это очень серьезное произведение, философское, какое хотите. Кое-что написано в его манере, кое-что имеет отношение к истории, но изложенное, конечно, великим автором нашим. Это был удивительно талантливый человек. Начинается эта книга, «Голубая книга», с обращения Зощенко к Максиму Горькому. «Дорогой Алексей Максимович, 2 года назад в своем письме вы посоветовали мне написать смешную и сатирическую книгу «Историю человеческой жизни». Вы писали: по-моему, вы теперь могли бы пестрым бисером вашего лексикона изобразить, вышить что-то вроде юмористической истории культуры. Это я говорю совершенно убежденно и серьезно. Я могу сейчас признаться, Алексей Максимович, что я весьма недоверчиво отнесся к вашей теме. Мне показалось, что вы предлагаете мне написать какую-нибудь юмористическую книжку, подобные тем, какие уже бывали у нас в литературе, например, «Путешествие сатириконцев по Европе» или что-нибудь вроде этого. Однако, работая нынче над книгой рассказов и желая соединить эти рассказы в одно целое, что мне удалось сделать при помощи истории, я неожиданно наткнулся на ту же самую тему, что вы мне предложили. И тогда, вспомнив ваши, Алексей Максимович, слова, я с уверенностью принялся за работу. Нет, у меня не хватило бы сил и умения взять вашу тему в полной своей мере. Нет-нет, я написал не историю культуры, а, может быть, всего краткую историю человеческих отношений. Позвольте же, глубоко уважаемый Алексей Максимович, посвятить вам этот мой слабый, но усердный труд, эту мою голубую книгу, которую вы так удивительно предвидели и которую мне было тем более легко и радостно писать, сознавая, что вы будете ее читателем. Сердечно любящий вас Михаил Зощенко. Январь 1934 года. Ленинград. Предисловие. Веселость нас никогда не покидала. Вот уже 15 лет мы по мере своих сил пишем смешные и забавные сочинения и своим смехом веселим многих граждан, желающих видеть в наших строчках именно то, что они желают видеть, а не что-нибудь серьезное, поучительное или досаждающее их жизни. И мы, вероятно, по своему малодушию, бесконечно рады и довольны этому обстоятельству. Нынче мы замыслили написать не менее веселую и забавную книжонку о самых разнообразных поступках и чувствах людей. Однако мы решили написать не только о поступках наших современников. Перелистав страницы истории, мы отыскали весьма забавные факты и смешные сценки, наглядно рисующие поступки прежних людей. Каковые сценки мы также предложим вашему вниманию. Они нам весьма пригодятся для доказательства и утверждения наших дилетантских мыслей. Нынче когда открывается новая страница истории, той удивительной истории, которая будет происходить на новых основаниях, быть может, без бешеной погони за деньгами и без великих злодеяний в этой области, нынче особенно любопытно и всем полезно посмотреть, как жили раньше. И в силу этого мы решили, прежде чем приступить к новеллам из нашей жизни, рассказать вам кое-что из прежнего. И вот, перелистав страницы истории своей рукой невежды и дилетанта, мы подметили неожиданно для себя, что большинство самых невероятных событий случалось по весьма немногочисленным причинам. Мы подметили, что особую роль в истории играли деньги, любовь, коварство, неудачи и кое-какие удивительные события, о которых речь будет дальше. И вот в силу этого мы разбили нашу книгу на 5 соответствующих отделов. И тогда мы с необычайной легкостью, буквально как мячи в сетку, распихали наши новеллы по своим надлежащим местам. И тогда получилась удивительно стройная система. Книга заиграла всеми огнями радуги и осветила все, что ей надо было осветить. Итак, в книге будет 5 отделов. В каждом отделе будет особая речь о том предмете, который явится нашей темой. Так, например, в отделе «Любовь» мы расскажем вам, что знаем и думаем об этом возвышенном чувстве. Затем припомним самые удивительные, любопытные приключения из прежней истории. И уж затем, посмеявшись вместе с читателем над этими старыми, поблекшими приключениями, расскажем, что иной раз случается и бывает на этом фронте в нашей переходные дни. И то же самое мы сделаем в каждом отделе. И тогда получится картина полная и достойная современного читателя, который перевалил через вершины прошлого и уже двумя ногами становится в новой жизни. Конечно, ученые-мужи, подобострастно читающие историю через пенсне, могут ужасно рассердиться, найти наше деление произвольным, крайне условным и легкомысленным. Итак, перед нашим взором 5 отделов: деньги, любовь, коварство, неудачи и удивительные события. Отметим, что последний отдел должен быть самый замечательный. В этом отделе будут отмечены наилучшие, наиблагороднейшие поступки, поступки высокого мужества, великодушия, благородства, героической борьбы и стремления к лучшему. Этот отдел, по нашей мысли, должен зазвучать как героическая симфония Бетховена. Нашу книгу мы назвали «Голубая книга». Мы назвали ее так от того, что все другие цвета были своевременно разобраны. Синяя книга, белая, коричневая, оранжевая. Все цвета эти были использованы для названия книг, которые выпускали с различными государствами для доказательства своей правоты или, напротив, вины других. Нам едва оставалось 4-5 совершенно невзрачных цветов. Что-то такое серый, розовый, зеленый, лиловый. И посудите сами, что таким каким-либо пустым и незначительным цветом было бы по меньшей мере странно и оскорбительно назвать нашу книгу. Но еще оставался голубой цвет, на котором мы и остановили свое внимание. Этим цветом надежды, цветом, который с давних пор означает скромность, молодость и все хорошее и возвышенное, этим цветом небо, в котором летают голуби и аэропланы, цветом неба, который расстилается над нами, мы называем нашу смешную и отчасти трогательную книжку. И чтобы об этой книге не говорили, в ней больше радости и надежды, чем насмешки, меньше иронии, чем настоящей сердечной любви и нежной привязанности к людям. Итак, поделившись с вами общими замечаниями, мы торжественно открываем наши отделы. И по этим отделам, как по аллеям истории, мы предлагаем читателю прогуляться. Дайте вашу мужественную руку, читатель, идемте. Мы желаем вам показать кое-какие достопримечательности. Итак, мы открываем первый отдел – деньги, который, в свою очередь, распадается на два отдела – исторические новеллы о деньгах и рассказы из наших дней на эту же тему. А прежде этого, в отвлеченной беседе, обрисуем общее положение. Итак, деньги. Первое. Мы живем в удивительное время, когда к деньгам изменилось отношение. Мы живем в том государстве, где люди получают деньги за свой труд, а не за что-нибудь другое. И потому деньги получили другой смысл и другое, более благородное назначение. На них уже не купишь честь и славу. Второе. Этот могущественный предмет до сей славной поры с легкостью покупал все, что вам было угодно. Он покупал сердечную дружбу и уважение, безумную страсть и нежную преданность, неслыханный почет, независимость и славу и все, что имелось наилучшего в этом мире. Но он не только покупал. Он еще, так сказать, имел совершенно сказочные свойства превращений. И, например, обладательница этого предмета, какая-нибудь там мне крикливая, подслеповатая бабенка без трех передних зубов, превращалась в прелестную нимфу. И вокруг нее, как больные, находились лучшие мужчины, добиваясь ее тусклого взгляда и благосклонности. Полоумный дурак, тупица или полный идиот, еле ворочащий своим косноязычным языком, становился остроумным, малым, поминутно говорящим афоризмы житейской мудрости. Пройдоха, сукин сын и жулик, грязная душонка, которого при других обстоятельствах вызывало бы омерзение, делался почетным лицом, которому охота была пожать руку. И безногий коллега с рваным ухом и развороченной мордой нередко превращался в довольно симпатичного юношу с ангельской физиономией. Вот в кого превращались обладатели этого предмета. И вот, увы, этому магическому предмету, слишком действовавшему на наше мягкое, как воск, воображение, и имеющему столь поразительные свойства, достойные сказки, нанесены у нас тяжелые раны. И что из этого будет и получится лично нам, пока в полной мере и до конца неизвестно. Однако мы думаем, что ничего плохого, кроме хорошего, не произойдет. И, быть может, счастье еще озарит нашу горестную жизнь. Четвертое. Вот если, предположим, какое-нибудь, какое-нибудь там разумное существо, скажем, с другой культурной планеты, предположим, с Марса или там с Юпитера, завернет, допустим, ненадолго на нашу скромную Землю, существо это, не привыкшее к нашим земным делам, до крайности изумится течению нашей земной жизни. Конечно, хочется думать, что это разумное существо в первую очередь, и хотя бы ввиду обширности наших полей и равнин, завернет или упадет именно к нам, и тогда его изумление не будет столь грандиозно. Но если оно, допустим, по неопытности или там из крайнего любопытства или, чего доброго, из желания в силу своей порочности порезвиться, завернет сначала в одно из европейских стран, рассчитывая там отвести свою душеньку, засохшую в мытарствах далеких и строгих планет, то оно непривычное к таким видам до крайности поразится в первое же мгновение. Пятое. Вот, предположим, существо это спустилось или, придерживаясь более земных понятий, скажем, упала на своем летательном аппарате куда-нибудь, поблизости какого-нибудь мирового города, где, так сказать, блеск, треск и иммер-элегант. Сверкают, предположим, лампионы, вырываются к нему лучи реклам. Блестит на облаках, всем на удивление, какая-нибудь там святая бутылка шампанским. Пробка у ней нарочно выскакивает. Световые брызги блестят, внизу гремит музыка. Поезд грохочет, визжит там какой-нибудь человечишка, которому отхватило полноги. Сок течет, автомобиль едет, до отказу наполненный шикарными дамами. Они с хохотом и прибаутками едут куда-нибудь там, в оперу или кабаре повеселиться. Бравый полисмен оживленно отдает им честь. Где-то мило поют, где-то раздается выстрел, где-то плачут, охают и танцуют. Шестое. Одним словом, грохот, треск и блеск ошеломляют наше приезжее существо, которое, тем не менее, бесстрашно устремляется вперед, чтобы посмотреть на невиданное дотоле зрелище. Смешавшись с толпой, наше странное существо идет, предположим, на своих кривых ножках по главной улице. Ротик у него раскрыт, глазенки вращаются туда и сюда, в сердце, если имеется таковое, неясная тревога сменяется сожалением, что с дуру оставлено насиженное место. И вот, не угодно ли, может быть, черт знает, что сейчас произойдет. И вдруг существо видит, подъезжает к подъезду какой-нибудь там шикарный мотор. Седьмое. Три швейцара стремительно выбегают и с превеликим почтением открывают дверцы. И любопытные, затаив дыхание, смотрят на того, кто сейчас оттуда вылезет. И вдруг из авто, наклонив головку, выпархивает, вообразить себе, этакая куколка, крайне миловидная, красивенькая дама, такая прелестная, как только может представить себе праздничная фантазия мужчины. В одной ручке у нее крошечный песик, дрожащий черненький фокстерьер, а в другой ручке кулек с фруктами, ну там персики, ананасы и груши. Она выпрыгивает из авто с крайне беспомощными словами: «Ах, упаду!» или «Ах, Алексис, ну где же ты, наконец?» И вот вслед за ней, кряхтя, плюясь и поминутно сморгаясь, вылезает Алексис на своей хромой ноге. Эдкое, представьте себе, грубое животное. Эдкое у него морда, нос кривой, одной скулы нету, и из глаза гной течет. Нет, он одет модно и элегантно, но сразу видать, это ему никак не помогает, а напротив того усиливает его крайне безобразный вид». 8. И вот все ему, тем не менее, кланяются в три погибели. Все на него восторженно смотрят. Шепот восторга и почтения пробегает по рядам. «Ах, — говорит швейцар, дрожа от волнения, — какое счастье, господа, что он к нам пожаловал!» А он, этот хромоногий субъект, видать, состарившийся в злодеяниях, небрежно зевая и не закрывая даже своего едала рукой, идет себе на своей кривой ноге, нехотя поглядывая на прелестную даму, которой суть никто иная, как его жена. «Пардон, пардон, кто это такое?» — испуганно спрашивает наше разумное существо у швейцара. «Это что же будет, какой-нибудь ваш великий ученый или политический деятель, или, может быть, крупный педагог своего времени?»
«Педагог», – презрительно говорит швейцар. «Если педагог, то никакой бы, извиняюсь, суматохи не случилось. У нас педагогов, может быть, с кашей жрут, а это приехавший миллионер».
Девятое. С трудом понимая, что это значит, наше разумное существо узнает, что этот хромоногий субъект, которому оказано столь великое уважение, только тем и замечателен, что он весьма удачно торгует автомобильными шинами, купленными на те деньги, которые оставил ему его папа. Не понимая, что это значит, и не желая ломать свои возвышенные мозги, наше разумное существо, рассердившись, решает тогда покинуть землю, где земных обитателей уважает за столь странные и непонятные свойства. И вот спешит наше приезжее существо обратно к своему летательному аппарату, и по дороге видит странные сценки. Оно видит шикарных и развязных людей в длинных шубах, подбитых мехом, и людей жалких, бедно одетых, идущих трухлявой, вороватой походкой.
Оно видит ребятенка с протянутой лапкой и роскошного нахального младенца, свисающими от жира щеками, которого за ручку ведет мама и поминутно кормит то бисквитами, то каким-то мягким шоколадом. Оно видит картину, наверное, привычную и для его потустороннего взора. Оно видит молодую красоточку, поспешно выбежавшую на тротуар и пристающую к мужчинам, с надеждой заработать у них на своей миловидности. Десятое. И, видя все это, наше существо спешит, чтобы сесть в свой аппарат и лететь, куда глаза глядят. И вдруг оно чувствует, как чья-то рука лезет в его карман, которого, вообще-то говоря, у него и нету, а деньги, по обычаю своей планеты, оно, может быть, держит на груди. Прижав лапчонкой это место, чтобы не уперли последние сбережения, наше существо садится в аппарат и, нажав кнопку, поспешно взлетает к ярким небесам, бормоча на своем тарабарском наречии: «А ну вас, знаете ли, к лешему! Тоже представьте себе планета! Прощайте, прощайте, до свидания! Прилетайте почаще, быть может, в дальнейшем что-нибудь изменится. Привет вашим, пишите, заглядывайте к нам. У нас течение жизни идет по-иному». 11. Да, в самом деле, у нас иная жизнь. Нет, у нас есть деньги. У нас на них многое можно купить, но они иначе распределяются между людьми, и у нас нет уважения к тому, кто почему-либо их больше имеет. У нас такую личность уважает главным образом за другие качества. Значит, новая жизнь, новые отношения и новая страница истории. И вот, стало быть, если это так, интересно и всем обязательно нужно и полезно посмотреть, что было раньше, раз этого сейчас нету, и что случилось в прошлом, раз больше не хотят, чтобы это происходило в настоящем. И вот, послюнив палец, мы перелистываем пожелтевшей страницей бесстрастной истории. И тут мы сразу видим, что история знает великое множество удивительных рассказов о деньгах. Однако, прочитав их, мы решительно не можем понять, почему история должна рассказывать об этом беспристрастно. Напротив, некоторые историки, на наш взгляд, весьма прикомичны, и над ними надо смеяться. А есть рассказы, над которыми следует проливать слезы. Но нет, что вы, мы не собираемся пересказать вам всю историю. Нет, мы расскажем то, что было наиболее смешным, и то, что было наиболее характерным, как нам казалось. 12. Вот, например, извольте прослушать рассказ о силе денег. Рассказ о том, как однажды с публичного торга продавался царский трон. Причем не самый, конечно, трон, не мебель, а целое царствование. И каждый желающий богатый субъект, любитель поцарствовать, мог преспокойно стать царем. И мог, так сказать, всем на удивление создать свою собственную, какую ни на есть, худородную династию. И это случилось не в какой-нибудь там захудалой стране, где, так сказать, ковыль, лиса и белки, а не больше, не меньше, как в самом величественном Риме. Причем это было тем более достойно всякого удивления, что в то время и трон, и царская династия необыкновенно почитались и были, так сказать, нечто божественное, освященное привычками и веками. И уж, во всяком случае, понятие об этом было несколько иное, чем, извиняюсь, в наши дни. Но, тем не менее, деньги все же над этим восторжествовали. Бесстрастная история рассказывает, что в Риме в 193 году нашей эры преторианцы, преторианцами назывались отборные войска, стража римских императоров, нуждаясь в деньгах, пустили императорский трон с публичного торга. Желающих быть императорами оказалось больше, чем следовало ожидать. 13-е. Мы представляем себе, как при этом горячились жены претендентов на престол. И какие были крики, стоны и вопли, и, может быть, даже, извините, драки и побоища. Было, конечно, весьма соблазнительно из полного ничтожества стать вдруг императрицей. Однако два человека вскоре обскакали всех. Один богатый человек, городской префект Сульпициан, предложил около 8 миллионов рублей за престол. Однако другой претендент, сенатор Диди Юлиан, придурковатый и немолодой субъект, жена которого, по-видимому, нервно стояла рядом, хриплым голосом, унимая сердцебиение рукой, сказал, что он дает каждому солдату ровно по 6250 динариев, что составляло в общей сложности 13 миллионов рублей. Сумма эта вызвала великий энтузиазм в массах, и сенатор Диди Юлиан, шатающийся от слабости и волнений, получил заманчивый престол. «Ты просто дурак», — вероятно, сказал супруга императору, — «брякнуть 13 миллионов, они бы нам и за 9 уступили». «Ну уж, матушка, почем я знал, ты б меня сосвету сжила, если бы кто-нибудь другой перебил». 14-е. Однако сосвету сжила его не супруга, а кое-как, процарствовав 60 дней, этот любитель императорской власти неожиданно закончил свое земное существование. Те же преторианцы его умертвили, заколов кинжалами. «Мерзавцы!» — наверное, кричал бедняга император. «Что вы, ей-богу, делаете? Я же вам, кажется, заплатил сполна». Однако доблестные воины, надеясь, вероятно, вовлечь в подобную сделку еще следующего богатого дурака, безжалостно прикололи горе императора, невинная и многострадальная душа которого поспешно взвилась к небу, горько жалуясь Господу Богу на величайшее свинство и вопиющую людскую непорядочность. Свинство же действительно было преогромное. За 13 миллионов царствовать всего 2 месяца и после того отдать Богу душу, а? А, впрочем, дурак был отчасти сам виноват. Зачем полез в императоры? Но, в общем, трон – это неудивительно. 15-е. Вот было удивительно, когда церковь стала продавать ордера на отпущение грехов. Это у них уклончиво называлось индульгенциями. Мы, собственно, не знаем, как возникло это дело. Вероятно, было заседание обедневших церковников, на котором, давясь от здорового смеха, кто-нибудь предложил эту смелую идею. Какой-нибудь там святой докладчик, наверное, в печальных красках обрисовал денежное положение церкви. Кто-нибудь там несмело предложил брать за вход с посещающих церковь. Какой-нибудь этакой курносый поп сказал своим гнусавым голосом: «За вход брать, это они факт, ходить не будут. А вот, может быть, им при входе чего-нибудь этакое легонькое продавать, дешевенькое, что-нибудь вкручивать им». Кто-нибудь крикнул, наверное: «Дешевенькое тоже денег стоит. А вот, может, нам с каждого благословения брать, а? Или водой морду покропил, платите деньги, а?» 16. Но тут вдруг наш курносый поп, фыркая в руку и качаясь от приступов смеха, сказал: «А может, нам, братцы, грехи отпущать за деньги? У кого какой грех, гони монету и квиток получай на руки. Ай, ей-богу!» Тут, без сомнения, шум поднялся, смешки, возгласы. Пожалуй, какая-нибудь высохшая ханжа, воздев к небу руки, сказала: «А как же Бог-то? Иже еси на небеси!» Курносый говорит: «А может, мы для него и стараемся. Я только, братцы, другого боюсь. Вдруг не понесут деньги. Народ форменный прохвост пошел». Но тут, проголосовав, решили испытать это дело. Дело, вопреки сомнениям, двинулось хорошо. И вот этой выгодной торговлишкой церковь усердно занималась в течение многих веков. Любой грех можно было выкупить за определенную плату. Вот, к сожалению, вы знаете, что я дальше скажу. Время не позволяет нам больше знакомиться с текстом. Но я надеюсь, вас заинтересовал этот необычайно интересный текст и роман Зощенко «Голубая книга». Я вас жду в следующее воскресенье у ваших приемников. Вот начнем мы с пункта 17-го начала этой книги. До встречи!